ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, Крым. Крымское утро продолжается в эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня центральной темой нашей программы станет такая тема: «Россия выкачивает ресурсы из Крыма». Поговорим о множестве карьеров, которые сейчас работают в Крыму. Поговорим об эксплуатации месторождений в акватории Черного моря и о правовой стороне этой ситуации. Поговорим об экологических последствиях. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к этому разговору. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 29 05. Тому, как Россия выкачивает ресурсы из Крыма, посвящен сюжет телепроекта «Крым Реалии». Вы можете обратиться к нему на сайте «Крым Реалии», на YouTube-канале «Крым Реалии». С началом российской аннексии Крыма заповедники и заказники полуострова превратились в ресурс стройматериалов, щебня и песка, которые добывают с помощью динамита и экскаваторов. Сейчас, по информации природоохранной группы UNCG, на полуострове функционирует около 260 карьеров. Также специалисты на спутниковых снимках заметили нелегальные шахты, так называемые копанки. Вот месторождение артезиан в динамике. Спутниковые снимки взяты с сервиса Google Maps. Наши зрители на трансляции, которую мы ведем в YouTube, могут увидеть эти изображения. И давайте послушаем, что об этом говорил сравнительно недавно уволенный с должности российского министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев в 2015 году. Он убеждал крымчан, что новые карьеры в Крыму разрабатываются в исполнение слов Владимира Путина.
Маленькое уточнение хочу внести сразу. У нас Министерство экологии и природных ресурсов. Поэтому в одном из своих выступлений президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил стратегию экологического развития Крыма, что Крым должен быть экологически чистым, комфортным, безопасным для проживания как жителей республики, так и отдыхающих. В то же время в развитии Крыма определено, что Крым должен быть самодостаточным регионом. И мы понимаем, что без развития минерально-сырьевой базы Крым не может стать самодостаточным регионом. Те месторождения, которые вы обозначили как в основе нашей сегодняшней передачи, да, действительно, там есть определенные проблемы. Ну, вот задача как раз нашего министерства действительно найти, наверное, ту золотую середину. А середину можно найти только руководствуясь строго законом, которые, я думаю, что мы сегодня эффективно выполняем. И какие вот сегодня нарушения, с моей точки зрения, есть при разработке этих карьеров? Ну, были они, наверное, при прежнем государстве Украины. На сегодняшний день мы все приводим в соответствие.
Напомню, что это были слова Геннадия Нараева, и, собственно, как выглядит это приведение в соответствие, на него можно посмотреть, потому что сказывается оно на природе Крыма и его ландшафте. Так, в результате бесконтрольной добычи песка на Бакальской банке практически исчезла Бакальская коса в Крыму. В январе 2021 года подконтрольный Кремлю телеканал «Крым-24» объявил, что коса уменьшилась из-за высоких волн. Было сказано в этой публикации вскользь о том, что добыча песка на Бакальской банке велась с 2010 года. И, цитата, «благодаря властям добычу остановили». О реальных причинах исчезновения косы мы уже рассказывали в наших эфирах. Я напомню, что мы рассказывали в том числе и о том, как в 2015 году правительство России дало компании «Эко-Южгеоразведка» разрешение на добычу песка на Бакальской банке. Мы рассказывали о протестах местных жителей, которые крымские власти игнорировали до тех пор, пока коса не начала исчезать. И почти не исчезла практически. В марте 2020 года Роснетра отозвали разрешение на добычу, и только после этого Роспотребнадзор обратился в суд с требованием прекратить добычу, которая последние годы лишь интенсифицировалась. Я процитирую публикацию ТАСС. От марта 2020 года, здесь есть комментарий Сергея Аксенова, он сообщил о том, что лицензию уже отозвали. Уточнил, что фактически добыча песка на косе на тот момент еще не была прекращена. Цитата. «Сегодня мы видим по схеме, что суда, которыми морем вывозится песок, продолжают двигаться. Я считаю, что наглецов надо учить, надо доводить до конца. Должны компенсировать ущерб, а в случае отсутствия компенсации отбывать наказание», сказал тогда Сергей Аксенов. И добавил, что документы на добычу добычу песка, имели гриф секретности. Цитата еще одна. Кто-то пытается прикрыться несовершенством процедуры. Насколько я знаю, служба экономической безопасности уже занимается этим вопросом. Всех уже ознакомили. Решения должны были получить об отзыве лицензии. Соответственно, у служб будет возможность возбудить уголовное дело. Предварительно подсчитан ущерб в 52 миллиона рублей. То, как меняется Бакальская коса, тоже наши зрители на YouTube имеют возможность сейчас видеть. Не только видеть, но и обсуждать тоже вы имеете возможность. Я напомню, что работает чат под нашей видеотрансляцией на YouTube. Вы можете выражать там свою точку зрения, дополнять ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Может быть, вам сейчас приходится жить рядом с карьером. Пишите нам, звоните нам. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. К нашему разговору подключается Игорь Токарь, корреспондент телепроекта «Крым Реалии». Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что можно сказать в целом о масштабах освоения ресурсов в Крыму? И можем ли мы выделить какие-то поворотные точки, да, когда это произошло, когда в Крыму начали массово разрабатывать карьеры? И все ли они являются легальными? Потому что мы видим, что по сообщениям крымских средств массовой информации и Сергей Аксенов периодически вот объявляет о своей борьбе с нелегальными карьерами.
Но ключевой поворотной точкой в разработке вообще недр в Крыму стал 2014 год, когда Крым начала Россия. А второй поворотной точкой стало то, что когда начали масштабное строительство непосредственно Керченского моста и трассы Таврида, потому что стройматериал нужно было откуда-то брать и возить из материка, хоть и с материковой Украины, хоть с материковой России, его было довольно дорого. И поэтому как бы начали остров рассматривать как сырьевой ресурс для строительства вот этих вот объектов. И по подсчетам, например, украинской экологической организации UNCG, они насчитали около 260 карьеров. И такого количества в Крыму, например, никогда не было. И эти карьеры добывают в основном как раз щебень и песок. Да, там еще есть известный случай, когда поблизи Керчи добывали токсический песок из химического отстойника. По поводу легальных и нелегальных, там все на самом деле тоже очень сложно. Официально статистики как таковой нет. В Киеве тоже ее никто посчитать не может, сколько из этих 260 карьеров официальных. Потому что есть даже очень много материалов в подконтрольных России СМИ, когда журналисты приезжают на объект, говорят, что там люди жалуются, что этот карьер нелегальный. Вроде как бы приезжает какая-то комиссия, начинает выяснять, что этот карьер полулегальный. То есть какое-то там разрешение организация получала, но там, например, нет разрешения на выработку. Но в течение недели-двух это разрешение появляется. Или же как бы тоже разрешение получают по факту после того, как начались там производить какие-то работы. Поэтому на самом деле этот вопрос очень сложный, и мне кажется, что местные власти тоже не до конца заинтересованы в том, чтобы все карьеры были легальными, потому что нелегальный карьер — это очень хорошая статья заработка, по которой не нужно платить какие-то налоги.
Российское издание «Октагон Медиа» в своей публикации приводит вот такие данные. На протяжении 2017 года, именно этот год называют самым урожайным по количеству выданных лицензий на разработку карьеров в Крыму. Я цитирую, на протяжении 2017 года разрешение на добычу получили более 50 компаний, в 2018 около 20. Карьеры начали расти и расширяться по всему Крыму, это позволило резко увеличить выработку строительных полезных ископаемых. Разница между 2016 и 2017 годами составила по объему добычи 248%. Эти цифры касаются только официально работающих компаний. Еще как минимум 30-40 карьеров, по данным издания «Октагон Медиа», работают в Крыму нелегально. И передо мной сейчас открыт сайт подконтрольного России Министерства экологии и природных ресурсов Крыма. Здесь публикация со ссылкой на тогда еще министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева. И вот здесь здесь первый абзац, я процитирую. Количество работающих карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Крым значительно меньше, чем в других регионах Российской Федерации. В то же время объем строительных работ и потребность в строительных материалах значительно выше, об этом сообщает Нараев, и приводится вот такая цифра, не по карьерам, а по участкам недр. Добыча общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Крым ведется на 53 участках недр. И приводятся вот такие сравнения, что в таких регионах России, как Курская область, 94 участка недр, Калужская область, 116, Брянской области, 70. Но вот здесь мы видим, что, да, сравнение, оно нерелевантное, это количество фактически работающих карьеров и фактически и количество участков недр. И мы видим, да, что цифры в принципе отличаются от тех, в которых пытается убедить крымчан Министерство экологии. Здесь у меня такой вопрос. А как вообще выстраивается коммуникация с местными жителями в Крыму? Ведь мы видим, да, и любой житель Крыма, он мог заметить, что карьеров в Крыму стало больше. Но вот почему Министерство экологии и природных ресурсов пыталось убедить этот 2017 тот же год, когда в Крыму взрывным образом увеличилось количество карьеров. Почему крымчан пытаются убедить, что все не так масштабно, все не настолько плохо, если позволите?
Я думаю, что вот эти месседжи, они как раз не для крымчан, которые находятся вблизи этих карьеров и страдают из-за этого, из-за каких-то взрывов, когда взрывным способом, да, добывают, например, тот же самый щебень, или тех крымчан, которые ежеминутно видят огромные фуры, которые возят тот же самый песок или щебень. Это пытается убедить тех крымчан, которые отдалены от этих мест, там живут в более-менее курортной зоне, и чтобы их успокоить, что, смотрите, как бы Крым остается курортом. Там это не сливая просто чаша, с которой можно черпать песок и щебень. Мы видели, например, Украинское космическое агентство, оно поделилось с нами снимками космическими, и мы видели просто масштабные выработки полезных ископаемых прямо в горном массиве Крыма. Вот. И то, что, как бы говорил Нараев, они еще, по-моему, в 2015 году заявляли о том, что перед Крымом стоит задача, чтобы он был самоокупаемым. И как раз вот недровый ресурс – это один из главных моментов, на чем можно заработать в Крыму. И поэтому Крым – это вот сырьевая база. И как бы эти слова были подтверждены потом вот в 2017, 2016, 2017, 2018 году, когда вот создавались вот эти вот карьеры. Поэтому те слова, которые говорит Нараев, я думаю, что их нужно было бы сравнивать не с Курской областью, а вот пускай бы сравнили они, например, Сочи. Сколько там вот есть карьеров и тому подобных ресурсов. И вообще курортные города и курортные регионы. Это же не совсем правильно. Конечно, Крым очень богат на разные полезные ископаемые. Мы эту информацию получали из Государственной службы недр Украины и с экологических организаций, но это же не означает, что если есть, скажем так, какие-то полезные ископаемые, то их обязательно нужно добывать, потому что последствия могут быть гораздо хуже, нежели просто в каком-то другом регионе. Вот такая вот позиция.
Uh-huh. По поводу реакции на происходящее в Крыму, я вкратце напоминал историю Бакальской косы, которая сейчас исчезает, как сообщает телеканал «Крым-24», из-за того, что волны в море оказываются сильно высокие. Но мы говорили о том, что там бесконтрольная добыча песка велась как минимум последние 5 лет. И мы видели, что была реакция, но уже после того, как фактически Бакальская коса начала исчезать, а ее оконечность превратилась, по сути, в остров. Насколько вообще можно назвать своевременной и точной реакцию российских контролирующих органов? Ведь есть различные там ведомства, да, и природоохранные, и Роспотребнадзор, который вмешался в итоге в ситуацию по Бакальской косе. Насколько вообще эту реакцию можно назвать эффективной?
Ну, давайте рассмотрим то, что какая может быть реакция, да, если крымские власти выдали разрешение на добычу там песка. То есть реакция на свое же решение, но это как-то звучит, по-моему, глупо. Потому что то же самое с Мишустином, когда давал распоряжение там прокуратуре разобраться и тому подобное, он же давал распоряжение о том, чтобы не просто разобраться в добыче песка, а разобраться о том, кто же такой негодяй дал разрешение на добычу этого песка. То есть официальные органы под контролем тому же Аксенову дают разрешение. И такое разрешение проходит не одну инстанцию и проходит не одну подпись. Поэтому реакция, она на самом деле очень просто, ну, как бы, как мыльный пузырь.
Кто это
она
сделал, да, из известного ситкома? Кто же это сделал?
Да, да, да. А... То есть, ну, как бы это очень, ну, по-моему, это глупо.
Угу. А еще такой вопрос, а вот реакция со стороны властей Украины какая? Ведь в материале телепроекта «Крым Реалии» в том числе и говорится, что в Крыму осталось много природных ископаемых, да, например, от общих запасов Украины на этой территории находится около 50%, флюсового известняка 30%, железной руды 25%, залежей соды. Крым богат залежами брома, калийной соли, мы видим, что щебень добывают в Крыму, мы видим, что в акватории Черного моря идет добыча углеводородов, а вот какой является реакция Украины на то, что происходит на территории временно неподконтрольного Крыма?
Ну, логично и понятно, что Украина никаким образом физически не может контролировать или каким-нибудь образом препятствовать добыче полезных ископаемых, которые есть в Крыму. Механизм, который может Украина применять в этом случае, это то, что она может смотреть, фиксировать и потом каким-нибудь образом или же предъявлять претензии России, вот как с Черноморнефтегазом, да, получается. То есть Черноморнефтегаз уже, по сути, выиграл первую инстанцию и требует от Российской Федерации 8 миллиардов долларов. Это в такую сумму, да, они оценили свои убытки. То есть другие инстанции, пока я не знаю о случаях, чтобы подавали в суд на Российскую Федерацию, но тем не менее, потому что новую систему по слежению и фиксации нарушений по недропользованию Крыма. И эти, я думаю, что материалы по космическим снимкам и по анализу будут потом ходить, скорее всего, что в какой-нибудь международный суд по делу между Украиной и Россией. Также, если эти материалы будут тщательно собраны, правильно проанализированы и с доказательной базой, в то время, когда Крым вернется под контроль Киеву, это будет, опять же таки, хорошим инструментом для выплаты тех компенсаций, которые ну, будет должна выплачивать Россия по тем подсчетам, которые будут проведены.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Игорь Токарь, корреспондент телепроекта «Крым Реалии». К полному материалу вы можете обратиться на сайте «Крым Реалии» или посмотреть сюжет телепроекта на YouTube-канале «Крым Реалии». А мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, что говорим мы о том, как Россия выкачивает природные ресурсы из Крыма. Мы сейчас говорили подробно о карьерах, которые разрабатываются в Крыму. Я напомню, что таким поворотным моментом, да, эксперты, которые и принимают участие в нашем эфире, и те материалы, которые я цитирую, да, называются там 2014 год и 2017 год. Это пиковый год, когда Россия реализовывала в Крыму свои инфраструктурные проекты, такие как мост через Керченский пролив и строительство трассы Таврида. Несколько слов можно сказать и о тех, кто владеет этими карьерами. Так, например, в начале этого года был большой скандал в связи с планами по обустройству нового карьера по добыче диабаза вблизи села Виноградного. Об этом начали бить тревогу жители Алушты, и тогда работы планировала якобы вести компания «Монолит Групп», которую средства массовой информации связали с одноименным крупным застройщиком Крыма. Однако в группе компании «Монолит» эти слухи опровергли, заявив, что никакого отношения к этому карьеру не имеют. Но появилась другая информация, учитывая, что там не так далеко работает шахтинский карьер, который связывается со спикером Госсовета Крыма Владимиром Константиновым. Лицензию на разработку этой площадки он получил в 2015 году. И по сей день есть следы семьи Владимира Константинова в компании «Консоль». Строительным гигантом вместе с шархинским карьером владеет Олег Константинов, сын крымского спикера. Ему принадлежит 0,01% компании. К полной версии материала «Октагон Медиа» вы тоже можете обратиться самостоятельно. Мы продолжаем говорить о том, что происходит с природными ресурсами в Крыму. И с нами на связи Алексей Василюк, председатель правления, соучредитель природоохранной группы UNCG и автор доклада о том, как Россия осваивает крымские недра. Он опубликован на сайте организации «Крымсос». Тоже можете обратиться к этому источнику самостоятельно. Но мы приветствуем вас, Алексей, в нашем эфире. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о той информации, которая изложена в вашем докладе, да, пройдемся по, наверное, самым ключевым моментам. Что вы бы хотели отметить? Какие самые важные данные содержатся в вашем докладе?
Ну, на самом деле, самое важное – это то, что вы только что обобщили то, что самые масштабные проекты – это было все связанное с строительством Керченского моста и трассы Таврида. Действительно, это по масштабам несоизмеримо ни с чем, ни с каким недроиспользованием, которое было когда-либо в Крыму, и несравнимо ни с чем, ни с какими повреждениями, которые произошли в Крыму с территории Крыма за время оккупации. И это важный момент, но вы его уже сказали. Но мне очень хочется сказать, что важно то, что все решения, ну, допустим, решение о строительстве моста и трассы, оно принято на уровне Госдумы России. Они даже приняли отдельный закон, который позволил именно этому проекту не проходить экологическую экспертизу. Они понимали, что это невозможно законно пройти. Они даже приняли отдельный закон, что этот проект не будет проходить никакую экспертизу. Он просто будет реализоваться. Но все остальные решения, в частности о том, где брать песок, где брать щебень, как это все транспортировать, как организовывать строительство уже на территории Крыма, это все принимала местная власть, которая никак не началась после оккупации. И фактически все новые карьеры, все подрывы породы в горах, в связи с чем закрылись источники, в том числе те источники, благодаря которым Крым является курортом настолько значимым. Это все произошло по решению местной власти. Местной подконтрольной власти, которая, я повторюсь, никак практически не изменилась после того, как Крым был оккупирован. И так получается, что Российская Федерация своими масштабными инфраструктурными проектами, она пытается показать, что она здесь будет всегда. Это несоизмеримый ни с чем проект даже для Российской Федерации. Но местная подконтрольная власть, она ведет себя как захватчик, который собирается сегодня там что-то вот сделать, успеть схватить, а завтра убежать. И вот это для меня, пока мы писали исследование, да, конечно, были консультации с массой людей, которые и выехали из Крыма, и с теми, кто не смог выехать по разным причинам. И были собраны материалы и по использованию по нефти и по другим полезным ископаемым, но это все какие-то частности. Общее, общий вывод – это то, что действительно почему-то местная подконтрольная власть относится к полезным ископаемым, ну, не только к полезным ископаемым, вообще к недрам Крыма, как захватчик, который вот сегодня пришел, а завтра его уже не будет. И настолько масштабные нарушения произошли именно потому, что это все решение одного дня. То есть если бы планировать использование Крыма уже как бы России как курорта значимого, никто бы не устраивал карьеры как раз там, где есть целебные источники. Если бы было так, никто бы не устраивал карьеры на месте пейзажей важных, на месте исторических, археологических памятников. Это все почему-то делалось, и, скорее всего, только для того, чтобы как можно скорее и легче наполнить Крым военным контингентом, техникой военной, и просто использовать его как опорную точку в милитаристическом плане, а не совсем как бы для населения, как это позиционируется. Якобы вот Крым мечтал всю жизнь иметь эту трассу, этот мост.
Вот здесь еще один случай вот напрашивается, всплывает из памяти, чтобы проиллюстрировать наш разговор. Это добыча песка на Нижнечурбашском хвостохранилище, которое находится в границах Керчи. И вот расскажите, пожалуйста, еще об этой истории. Правильно ли я понимаю, что это тоже было предметом изучения, да, во время вашего исследования?
Да, конечно. Очень важно действительно момент, то, что, ну, для людей, которые, вот я, допустим, я не родился, никогда не жил в Крыму, я просто имею какие-то, скажем, амбиции информацию трактовать и обобщать. И я на момент, когда я начинал работу над отчетом вместе с другими авторами, я не знал, что в Крыму есть хвостохранилище, то есть что в Крыму есть химическая промышленность. Я думаю, большинство людей даже в Крыму об этом особо не знают. Но, тем не менее, хвостохранилище – это как бы сооружение, которое, в середину которого сливаются отходы, которые не подлежат переработке, и вот просто за счет вала, который его окружает, они там вот просто остаются. Это хвостохранилище – это место, где просто накапливаются отходы, которые невозможно перерабатывать. И, ну, по своей сути, это большой земляной вал, песчаный вал, по периметру вот этого вот места. И он, естественно, наполнен, в него проникают эти же отходы, и песок в нем, естественно, загрязнен очень-очень сильно. И когда начиналось только строительство Керченского моста, и нужно было отсыпать часть дамбы, ну, фактически это просто песок, насыпанный в акватории для того, чтобы поверх него дальше строить мост. Его начали черпать именно здесь, из вала хвостохранилища. И мы приблизительно пытались понять, какой объем песка был взят оттуда. Ну, я думаю, что чуть меньше миллиона кубометров. Это очень много. Это реально очень и очень много, и это все токсически загрязненный песок.
То есть все вот эти вредные элементы и вещества, которые содержались в этом хранилище, да, вот они вместе с песком, они уже попали в акваторию Керченского пролива.
Да, и частично в основу трассы, частично в материалы моста, но действительно основная масса была просто высыпана в акватории. Дальше, даже депутаты Госдумы России от Керчи обратились в прокуратуру, их не там подконтрольную, она это все подтвердила, и документы об этом также обширно представлены в интернете, в том числе на Кремреале, кстати. Вот. Благодаря чему мы об этом узнали. Но если поискать огромное количество документов, это все остановили, и все решили, что вот, все, вот это вот такое жуткое нарушение остановлено, а вот нет. После этого, ну, как технологически это выглядит? Есть вал прямоугольной формы, в середине это хвостохранилище, а по периметру еще ров, который отделяет вот этот вот вал.
Обводной канал,
моря.
Да.
Да, это он называется обводной канал, но обводной канал это вокруг водохранилища. Здесь он, это фактически ров, который, чтобы те вещества, которые, токсические вещества, которые все-таки проходят сквозь вал, они все равно не попадали в море. То есть это дополнительная защита. И вот как только добычу песка остановили даже силами там российской прокуратуры с вала хвостохранилища, тут же загнали снаряды сюда в ров и начали черпать песок с дна этого рва, в связи с чем он расширился просто в разы. Если смотреть космические снимки за разные месяцы, то, скорее всего, я думаю, что из дна рва было добыто, скорее всего, больше песка даже, чем из самого вала. Но это тот же самый токсически загрязненный песок. Об этом уже не додумались ни прокуратура Крыма, ни депутаты Госдумы, вот те вот инициативные, которые первыми заметили такую как бы тревожную деятельность. И вот дальше успешно все достроили, используя песок из вот этого вот рва или обводного канала, как там его правильно назвать. И вот об этом, это вот одно из наших открытий нашего отчета, потому что мы не имеем возможность имели возможность во время подготовки отчета бывать в Крыму, да и в принципе это вряд ли нам бы помогло, потому что мы исследовали за разные годы деятельность, но зато спутниковые снимки, которые можно посмотреть за любой день в разном качестве, в разном приближении, они позволяют получить информацию, которую, там, имея определенную квалификацию, можно очень хорошо трактовать и получить новые сведения. Вот. Поэтому, да, мост, насыпь моста, возможно, даже через часть насыпи, которая через Тузлу, мы этого точно не можем знать. Да и сама трасса, да, это все из токсического песка. Вот. Только частично, наверное, песок был из Бакальской косы, которую тоже, в принципе, уничтожили, добывая песок. И она просто перестала существовать. Но по объемам, скорее всего, это незначительная часть.
А в целом, как меняется ландшафт Крыма вот, да, из-за такого активного освоения недров?
Ну, мы не можем на это посмотреть. Как бы нужно приехать в Крым и посмотреть, как он изменился. Но, скорее всего, ландшафт, в котором не было карьеров, станет уродливым ландшафтом с карьерами. То есть Крым, который любили тех, вот, например, я, кто там никогда не жил и не родился, и Крым, который любили всех, кто там родился, мы никогда его больше не узнаем. То есть самое обидное то, что даже если все это закончится завтра, послезавтра, сегодня, все равно мы Крым уже не узнаем. Он уже никогда не будет вот тем вот тем нетронутым, каким был изначально, всего лишь несколько лет назад.
Ну, вы следите за тем, что происходит в Крыму, а по вашим впечатлениям, следит ли за этим украинское государство? Мы уже обсуждали с нашим предыдущим спикером, да, реакцию Украины на то, что происходит в Крыму. Ваша точка зрения, есть ли она, видна ли она?
Да, мне кажется, что стоит сказать, что нет. Да, конечно, интересуется этим вопросом прокуратура Крыма, однозначно. Другие государственные органы, скорее всего, нет. Ни в экоинспекции, ни в Минэкологии, ни в агентстве водных ресурсов, нигде нет даже какой-то отдельной рабочей группы, подразделения. В РНБО могло бы быть отдельное подразделение. Во многих органах государственных могли бы быть отдельные подразделения, которые сейчас собирали бы информацию про изменение ситуации в Крыму. Таких нет ни в одном государственном органе. Мы, когда готовили отчет, мы писали запросы, чтобы уточнить там некоторые моменты. Но на наши запросы практически никому нечего было ответить. Но
мы вот как-то получили ответ из Минэкологии, сказали там, что нет инструментов мониторинга ситуации в Крыму. У вас что-то, какой-то другой был ответ?
Мы написали почти 200 страниц отчета, использовав около 1500 источников. Еще около 6000 источников мы решили отбросить как незначительные, дублирующиеся или сомнительные. Но, начиная наш отчет, мы нашли около 6500 источников информации, плюс есть спутниковые снимки, и есть масса разных возможностей дистанционно оценивать ситуацию. Поэтому то, что у Минприроды нет возможностей, это, ну, это просто как бы слова.
Спасибо.
У нас они почему-то как бы есть. Чем они хуже нас?
Да, интересный вопрос. Я надеюсь, что когда-нибудь мы получим на него ответ. Пользуясь случаем, приглашаю снова представителей украинского Минприроды принять участие в нашем эфире или ответить на наши вопросы. Благодарю Алексея Василюка, председателя правления и соучредителя природоохранной группы UNCG, за комментарии, за беседу в эфире радио «Крым Реалии». Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, или если вы слышите нас в соседней России, 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Я напомню, что сегодня мы обсуждаем то, как Россия осваивает недра Крыма, природные ресурсы Крыма, и на какие цели, собственно, эти ресурсы идут, и какие последствия. Какими последствия будут. От этого мы поговорим с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Она с нами на связи. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем с оценки масштабов происходящего. Вот мы такие две ключевые точки наметили в течение нашего эфира. Да, это 2014 год, когда реальность в Крыму очень круто изменилась, и 2017 год, когда Россия начала реализовывать в Крыму вот крупные инфраструктурные проекты, щебень и песок, для которых начали добывать на территории Крыма. По вашим наблюдениям, насколько масштабен сейчас вот этот процесс разработки крымских недр?
Гораздо более масштабные, гораздо более безнаказанные, гораздо более уязвимые для природы, ну и для социальной среды, конечно. Потому что если раньше были карьеры, было, естественно, возмущение общественности против этих карьеров, против их деятельности, но как-то удавалось затормозить начало разработки новых карьеров, и контроль за ними был немножечко лучше, то теперь это бесполезно делать, потому что из-за того, что строится трасса Таврида, на которую нужно добывать, Россия считает, что нужно добывать это все на месте, все материалы. Строятся другие объекты, строятся военные объекты новые, или восстанавливаются ими, вот строится жилье. И, естественно, стройматериалы будут добывать и добывают тут. Уже несколько десятков карьер, более около 70, по-моему, введено в строй. И столько же, или ну почти половина, чем от этой цифры, 30-40 по оценкам специалистов, работает нелегально. Поэтому, конечно, это намного хуже ситуация.
В январе 2020 года крымские средства массовой информации писали, что через сайт объявлений выставили в Крыму на продажу карьер, сразу несколько карьеров по добыче полезных ископаемых, и все они имеют лицензию Министерства экологии Крыма. Самый дорогой из выставленных на продажу карьеров расположен в Красногвардейском районе Крыма, стоит 35 миллионов рублей. Карьер продавали с лицензией на право пользования недрами с целью разведки и добычи гравийно-галечных пород для производства щебня и песка. Вот такая информация. И по вашему мнению, не слишком ли много карьеров в Крыму, что их можно купить уже даже вот на каком-нибудь сайте объявлений? Алло?
На сайте объявлений не всегда... Алло?
Да-да-да, мы слышим вас.
На сайте объявлений не всегда бывает достоверная информация для покупателей. Стоит ее, конечно, проверять, если кто-то хочет что-то купить. Но, тем не менее, действительно, это уже было поставлено на поток, причем на поток очень нехороший, на поток эксплуатирующий природные ресурсы. И вот то, что творится сейчас в Крыму, это бизнес, бизнес на карьерах. Вложить в это дело нужно немного на самом деле. Разведку особо тщательно не проводят. Те предприятия, которые касаются безопасности окружающей среды, тоже не реализуются, поэтому нужно приходить, черпать, добывать и продавать в основном. Конечно, это дело прибыльное, конечно, это будет продавать, покупать, а бизнес строится на том, чтобы получить разрешение, получить лицензию, а потом кому-то это все перепродать.
В начале этой программы мы слушали цитату Геннадия Нараева, который до недавнего времени был министром экологии и природных ресурсов Крыма, и он говорил, во-первых, о том, что при Украине якобы был бардак, а вот сейчас наведем порядок, да, и второй момент, который он говорил, что все решения об открытии новых карьеров, они, конечно же, будут обсуждаться с местными жителями, и поэтому мой вопрос тоже будет состоять из двух частей. Первое, это бардак, вот, о котором говорил Геннадий Нараев, он вот спустя 5 лет, он ликвидирован или его больше стало? И второе, что же с диалогом с местными жителями? Проводятся ли какие-то общественные обсуждения перед тем, как начать разработку карьера?
Да, давайте по очереди. Первое. Уже не удивляет и даже не поражает, и вообще равнодушно смотришь на способности чиновников, которые сейчас прогибаться перед ситуацией, прогибаться перед возможностями, которые они для себя открывают, имея должности, имея возможность черпать финансовые и другие ресурсы. Вот второе, значит, насчет того, что был бардак, абсолютно не согласна, потому что даже простые люди сейчас говорят, что раньше было лучше, раньше было, можно было достучаться до кого-то, раньше можно было воздействовать. И вот эта фраза, которая звучала в 2014 году, что всегда тут 30 лет был бардак или больше 20 лет, а сейчас будет порядок, оказалось, что это не так. Оказалось, что стало намного многим. Вот. И теперь уже вспоминают то, что было до 2014 года. Это фраза «выбор», да, это уже дежурная фраза, которая много раз звучала, на него просто внимание обращать не надо. Ну, честно говоря, вульгарно. Ну, с моей точки, личной точки зрения. Потом второе. Можно ли обсуждать с общественностью? Практически в 90% случаев общественность не слушает. Могут соблюсти формальные такие мероприятия, провести формальные условия законодательства, но общественность голоса, право голоса, особенно решающего, тут практически не имеет сейчас. Особенно если дело касается выгоды, если дело касается разработки, в данном случае карьера, выгоды, черпания полезных ресурсов, эксплуатации. Почему еще одна из причин, я разговаривала с предпринимателями, они говорят, а мы не знаем, что дальше будет. Украина ж не сдается, а мы не знаем, что дальше будет с нашей собственностью, с нашими возможностями, с нашими бизнес-интересами. Вот так вот. Поэтому нужно здесь и сейчас быстренько взять, получить и желательно куда-нибудь в хорошую страну уехать.
Ну вот в некоторых случаях мы обсуждали один из таких, это добыча песка на Нижнечурбашском хвостохранилище в Керчи. С одной стороны, вроде бы номинально, реакция властей есть, там протестовали местные жители, жители Керчи, жители поселка Героевского или Эльтиген его еще называют. Были протесты, были обращения, в том числе и вот даже президенту России Владимиру Путину, и якобы на эти протесты вот откликнулись, были написаны заявления, какие-то проверки и так далее. Но мы видим, что просто вместо открытой добычи песка начали углублять там обводной канал, тоже добывая при этом тот же токсичный песок. Не похоже ли это вот такая тактика общения с местными жителями, ну, я не знаю, на игру в наперстки?
На игру в наперстке, может быть, не очень, но на обходной маневр похоже. Потому что, ну, может, это где-то в чем-то похоже, эти две игры. Потому что с местными жителями могут обсуждать, могут их успокаивать, могут усыплять бдительность. Но то, что наиболее действенно здесь, это обращение на них, конечно, если они массовые, будут реагировать. Но самое действенное – это воздействие правоохранительных органов, прокуратуры, следственного комитета, например, ФСБ их, да, и вот это больше всего...
Но они же сейчас работают в Крыму, и, извините, что перебиваю, они же работают в Крыму, их очень много. Угу. Почему нет результата?
Правоохранительные органы?
Ну да.
А вот это вопрос, почему они работают, но никак почему-то вот такого результата действенного, вот как пример, да, мы закрыли это водохранилище, пока не наблюдается. Это обходные маневры, это лавирование, для того, чтобы не вызвать массовые возмущения, для того, чтобы создавать картину хорошей жизни. Вот отсюда виднее вот такая картина. А каких-нибудь практических действий решительных или хотя бы просто по закону, не наблюдается. Никакие карьеры не закрыты, вот это хвостохранилище продолжает работать. Ну, вот так вот.
Я благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Говорили мы сегодня о разработке недр в Крыму, как Россия выкачивает из Крыма ресурсы, с какими целями, на каких объектах они потом используются и какое влияние оказывает вот такая добыча ресурсов на крымскую природу, беречь которую крымчанам обещали в том числе и в 2014 году. А вот открытие новых карьеров, как мне помнится, не обещали. Если вдруг я ошибаюсь, вы можете написать нам в чат, который работает под трансляцией, которую мы ведем на ресурсе YouTube. Заходите на канал Крым Реалии, присоединяйтесь к нашей трансляции, ставьте лайки, если вам нравится, дизлайки ставьте, если вам не нравится. Любое ваше мнение для нас очень важно. Делитесь обязательно этой трансляцией со своими друзьями. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы также можете нам звонить и писать. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 900 26. Он работает не только, когда у нас прямой эфир, когда вы слышите нас в записи, этот телефон, номер телефона работает, там есть автоответчик, все ваши сообщения мы обязательно внимательно выслушаем. И если вы хотите, чтобы мы связались с вами, обязательно оставьте ваши какие-то контактные данные. Кроме того, вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес есть на сайте Крым Реалии, там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую еще проще с нами связаться. Ну и, конечно же, в социальных сетях мы всегда открыты для общения с вами. Также я напомню, что если вы сталкиваетесь с блокировкой сайта Крым Реалии в Крыму, вы можете скачать приложение, которое доступно для устройств на платформе iOS и Android. Называется оно Крым Реалии. Скачайте, и вам будет доступна лента новостей на удобном для вас языке. Украинский, русский, крымско-татарский языки доступны. Также будут доступны вам проекты, сюжеты телепроекта Крым Реалии и, конечно же, наши радиоэфиры. Этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Я напомню, что в 13 часов по симферопольскому и киевскому времени стартует программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18.15 ежедневно у нас начинается вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Буду и я вместе с вами смотреть и слушать эти программы. Встретимся мы с вами уже следующим утром в 8 утра по Киеву и Симферополю. Итак, с вами был Сергей Макрушин. Всего доброго. Будьте здоровы.